Глава 14. Сдав объявление, я поехал в Уайт Плейс к главному прокурору Андерсону. Битый час я проторчал в приемной, развлекаясь беседой с посетителями. Похоже, здесь уже прекратили расследование смерти Берстоу, и ничего нового никто мне не поведал. Единственное, что вытянул я из одуревших от ожидания людей, так это результат судебной экспертизы. Известный химик обнаружил в крови мистера Берстоу яд гремучей змеи. «Зачем вы приехали?» — сказал Андерсон, едва войдя в приемную. «Привез вам информацию от Вульфа. Может, пригласите стенографистку?» И тут я выложил ему все. Рассказал и о подарке ко дню рождения, и об одолженной у мистера Кэмпбелла клюшке, и не забыл строгим тоном передать просьбу Вульфа об охране мистера Е.Д. Кэмпбелла. Затем, не теряя времени, я отправился в Армон и добрался до него только в 6 часов вечера. Погода была ясная, и в воздухе кружили 2 самолета, а 2 других только что приземлились. Аэродром занимал обширную площадь и казался гладким, словно паркет. Я вылез из машины, проник на летное поле и в одном из ангаров нашел механика. «Извините, если помешал, я разыскиваю карту, точнее, целую кипу переплетенных навигационных карт. Мой брат посеял их на вашем аэродроме неделю назад, 5 июня». Он приземлился на собственном самолете около 6 и улетел около 10 вечера. Он абсолютно уверен, что забыл карты именно здесь. Механик поднял голову. «У нас он не приземлялся». «Что?» — удивился. «Неужели брат ошибся? Ведь ему лучше знать, куда он сел». «Значит, не лучше, если он утверждает, что сюда. За последний месяц здесь не было ни одного частного самолета».
«Странно, может, вы в тот день не работали?»
«Я вообще не отлучаюсь отсюда, мистер. Не знаю, как вас там. Даже сплю в ангаре. Пускай ваш брат поторопится с поисками. Карты ему явно необходимы».
«Похоже на то. А тут поблизости других аэродромов нет?»
«Откуда? Есть один около Денбери, а другой рядом с Полкинси.
Придется съездить туда. Благодарю вас. Простите меня великодушно».
«Пустяки».
Я уселся за руль и принялся размышлять. Механик, с которым я беседовал, отнюдь не производил впечатления подкупленного свидетеля. А если он говорил правду, значит, Мэнуэль не прилетал сюда. Но если бы он приземлился на одном из 2 названных аэродромов, то не успел бы на свидание с Карлом Маффи, назначенное на 7:20 и, безусловно, в Нью-Йорке. Я решил все же попытаться что-нибудь выяснить на ближайшем аэродроме в Денбери и покатил туда». Было 16 июня, годовщина того дня, когда мы живым и невредимым возвратили маленького Томми Уильямсона, его счастливым родителям. С тех пор уже в 4-й раз мы устраиваем торжественный обед во знаменование этого события. И вот как раз сегодня, вместо того, чтобы вкушать блюда, достойные эпикура, я сижу в каком-то дешевеньком денверском ресторанчике и поглощаю скверно приготовленную говяжью печенку. На аэродроме мне повстречался человек, помнящий все самолеты за целый год. Время их прибытия он мог указать с точностью до минуты. Аэродром я покидал в полной уверенности, что Мануэль Кэмпбелл здесь никогда не появлялся. Домой я добрался уже после полуночи. Уильямсоны давно уехали, Вульф лег спать, а на моем столе лежала бумажка, исписанная изящным почерком Вульфа.
«Арчи, если ты ничего не узнал по нашему делу, попытайся установить, кто давал объявление, заинтересовавшее Карла Маффи. Кроме того, если ты еще не потерял свое обаяние, постарайся привести ко мне завтра в 11 утра мисс Анну Флор, Нира Вульф».
«Я не люблю есть на ночь, поэтому выпил только стакан молока, грустно взирая на остатки великолепного пиршества и чувствуя себя точно любовник на кладбище, где похоронена его избранница. Проснувшись довольно поздно, я спустился вниз и только из вежливости выслушал фрицевы восторженные описания вчерашнего банкета. В редакции мне не удалось узнать автора поданного объявления, и огорченный неудачей я отправился на Селивен-стрит, дабы выполнить поручение Нира Вульфа. При виде меня миссис Ричи сразу захлопнула дверь и навесила цепочку. «Миссис Ричи!» — крикнул я в щелку. «Послушайте, почему вы не отвечаете? Ведь вы за дверью стоите. Анна Флор попала в очень трудное, скверное положение, и если полиция узнает об этом, ее посадят в тюрьму. Мой шеф хочет помочь ей выпутаться. А вы? Неужели вам безразлична ее судьба?»
«А вы не врете?»
послышалось изнутри. «Что вы, бог с вами, вызовите ее, пожалуйста, на улицу!» «Вы не станете вламываться?» «Нет». Через некоторое время на пороге возникла Анна, уже в жакете и шляпке. Позади маячила миссис Ричи. «Я звонила мисс Маффи», — изрекла последняя. «Она уверяет, что на вас можно положиться, мистер Гудвин, но предупреждаю, если вы впутаете Анну в какие-нибудь неприятности, мой муж убьет вас. Она сирота и хорошая девушка. Кто о ней побеспокоится?» «Не волнуйтесь, мисс Ричи, все будет в порядке». «Если мне когда-то доведется убить человека, то это будет женщина. Их упрямство не идет ни в какое сравнение с упрямством мужчин. Они способны глядеть вам в глаза и ничего не отвечать на ваши вопросы целую вечность. Могут свести с ума своей болтовней, при этом умалчивая о самом нужном. Готовы скорее умереть, чем сознаться в содеянном». В это утро Вульф всеми возможными и невозможными способами пытался заставить Анну говорить и ничего не добился. «Если я не прикончил ее на месте, то лишь из соображений, что не следует резать курицу, вынашивающую золотые яйца, даже когда она не желает их нести». Неописуемо долго Вульф объяснял Анне, что $100 ей прислал человек, уничтоживший мафию, что человек этот плохой, что он не оставит ее в покое и, скорее всего, попытается тоже убить. Говорил, что преступника надо поймать, что он не может оставаться безнаказанным, и что лишь на нее, Анну, вся надежда. Едва Вульф заговаривал о посторонних предметах, она охотно отвечала, но когда он возвращался к Карло Маффи, снова натыкался на глухую стену молчания. Во время опроса в комнату вошел Фриц с чьей-то визиткой. «Какой приятный сюрприз, Арчи!» — заметил Вульф, передавая карточку мне. На ней было написано «Мануэль Кэмпбелл».